В итоге он написал Гаррету, что он в деле, и дословно, что он убьет Гаррета, если тот не даст ему поучаствовать в сделке. Приветствую! С вами Михаил Бабич на БИЗ, подкасте про бизнес, инвестиции и стартапы. Добро пожаловать на второй эпизод серии про историю компании Uber. Если вы не слушали первый эпизод, я вам очень рекомендую это сделать. В нем можно узнать про состояние дел в индустрии такси и проката лимузинов, а также про первые попытки инноваций на этом рынке с появлением iPhone на примере компаний Taxi Magic и Cabulous. Я рассказал про историю основателей Uber и те факторы, которые привели к появлению первой идеи Uber Cab. Это очень занятно, учитывая, что это потребовало как хождения по ночным клубам и ресторанам, так и постоянного просмотра фильмов про Джеймса Бонда. Вообще, в первом эпизоде хватает забавных моментов с фильмами. В этом эпизоде вы узнаете уже непосредственно про запуск компании, первый продукт, первых сотрудников, первого CEO и первых инвесторов. На примере Uber можно будет увидеть, как стартап превращается из идеи в реальную компанию с работающим продуктом. На дворе начало 2009 года. Трэвис с Гарретом только что приехали из Парижа, где Трэвис был окончательно заинтригован идеей Uber Cab. Как мы помним, Гаррет Кэмп зарегистрировал домен ubercab.com летом, а саму компанию Uber Cab осенью 2008 года. Теперь пора было приступать к делу. Весь 2009 год прошел в работе над прототипом сервиса. Еще перед конференцией LeWeb по дороге в Париж в декабре 2008 года Гаррет посетил Нью-Йорк, чтобы встретиться со своим товарищем по университету в Калгари Оскаром Салазаром. Гаррет питчит, то есть презентует ему идею Uber Cab и предлагает стать главным разработчиком прототипа сервиса. Оскар и сам не раз испытывал проблемы с вызовом такси, как в Мексике, так и в Канаде, а также и во Франции. Подписывая соглашение, он сказал: «Я не знаю, миллиардная это компания или нет, но идея точно на миллиард». Оскар Салазар находился в США по студенческой визе и не мог принимать оплату за работу наличными деньгами. Поэтому он получил долю в еще не оперившемся стартапе. В итоге его доля превратилась в сотни миллионов долларов. Гаррет отправился в Париж, а Оскар в Нью-Йорке берется за разработку его идеи и начинает продумывать механику сервиса. Ему необходимо было создать первую версию алгоритма диспетчерской системы, которая координировала бы и сводила вместе водителей с пассажирами. Для этого он привлекает в помощники по субконтракту пару программистов в Мексике. Это был его товарищ Хосе Урибе и на тот момент девушка Хосе, а теперь уже жена, Зулма Родригес. Изначально Хосе хотел получить оплату наличными, но Оскар уговаривает его взять оплату долей в компании, как сделал он сам. Конечно же, эта доля в итоге тоже превратилась в многие миллионы долларов. Пара Хосе с Зулмой в Мексике работали над сервисом практически полгода, с февраля по июнь 2009 года. Они делали наброски алгоритма на бумаге и обсуждали их с Оскаром в Нью-Йорке. Для сервиса были использованы популярные и широко распространенные языки программирования PHP и JavaScript. В той первой версии сервиса Uber Cab пассажир мог заказать авто, отправив SMS-сообщение со своим адресом на короткий номер телефона. Диспетчерский алгоритм получал сообщение, позиционировал пассажира по адресу и пересылал сообщение водителю, который находился ближе всего. Конечно, эта первая система на основе СМС работала плохо. Если пассажир делал ошибку в адресе, водитель просто не мог его найти. Ребята также сделали возможность заказа машины через веб-сайт Uber Cab, хотя от этой идеи все быстро отказались. Редко кто открывал мобильные сайты, находясь на улице в поиске такси. Напомню, это был 2009 год, а с мобильным интернетом и сайтами все было очень сложно. В то же время Гаррет Кэмп предложил, чтобы Оскар обратился за помощью к компании iNAP, о которой он прочитал в журнале Wired. Приложение iNAP на iPhone позволяло пассажирам поездов выбирать географическое местоположение, где будильник телефона их бы будил, и они не проехали свою станцию, если случайно засыпали в поезде. Оскар Салазар связался с разработчиками через сайт приложения. Ими оказались дизайнер интерфейсов Элли Принц и его партнер-программист Джорис Клайверс в Голландии. Оскар нанимает их разрабатывать первое мобильное приложение Uber Cab для iPhone. Для большей ясности стоит рассказать, чем именно занималась та и другая команда. Если очень схематически представить практически любой онлайн-сервис, Он будет состоять из двух основных частей – фронт-энд и бэк-энд. Если представить, что телефон или лэптоп пользователя соединены кабелем интернет с сервером сервиса, то тот конец кабеля, который соединен с сервером, это задний конец или бэк-энд. Вся основная работа сервиса происходит как раз на сервере. В случае с UberCab как раз туда стекаются все данные, и там происходит работа алгоритма по поиску ближайшего водителя для клиента сервиса. Тот же конец кабеля, который соединен с устройством клиента, это передний конец или фронт-энд. По сути, это просто интерфейс общения с сервисом на сервере. Это может быть мобильное приложение или тот же веб-сайт. Здесь происходит визуализация информации и даются инструменты ее ввода, вроде текстовых полей, кнопок или карты с иконками машин. Причем фронт-энд и бэк-энд используют совершенно разные технологии, в зависимости от устройства пользователя и задач, которые решает сервис. А значит, они требуют разных навыков, и их часто делают совершенно разные люди, которые специализируются на своей узкой нише. Таким образом, пара в Мексике занималась бэк-энд и разрабатывала алгоритм для сервера, а пара ребят в Голландии разрабатывали фронт-энд, то есть приложение для пользователей iPhone. К осени 2009 года был готов первый рабочий прототип сервиса. И в сентябре Гаррет и Трэвис едут на Гавайи на неофициальный нетворкинг-ивент, организованный венчурным капиталистом Дэвидом Хорником, который называется «Лобби». Там ребята начинают питчить свою идею инвесторам и предпринимателям. Идея уже достаточно зацепила Трэвиса, и он уделял UberCab по несколько часов в неделю. В то же время Гаррет по email познакомил его с Оскаром Салазаром. Оскар вспоминал, что Гаррет представил Трэвиса как советника компании, но очень хотел, чтобы Трэвис был полностью вовлечен в работу, так как он идеально для этого подходил. Через несколько недель Гаррет и Трэвис летят в Нью-Йорк, чтобы встретиться с Оскаром и протестировать приложение в реальных условиях. Они наняли несколько случайных водителей лимузинов, которые и не подозревали, что на их глазах творится история. Ребята раздали им айфоны с приложениями и отправили в разные концы Манхэттена, чтобы попробовать вызвать машины с помощью этого приложения. Как обычно, в первых версиях в нем было очень много багов, и оно еле работало. Позже, возвращая айфон Гаррету, один из водителей прокомментировал: «Мужик, это было очень сложно». В конце концов, через несколько недель уже в Калифорнии, Гаррет и Трэвис встретились с основателями компании Mobly, которая занималась разработкой мобильных приложений, и полностью передали этой компании разработку приложений для UberCab. К началу 2010 года Трэвис с Гарретом были согласны в одном. Оба хотели пользоваться сервисом UberCab. Однако проблема заключалась в том, что никто из них не хотел руководить компанией и заниматься ей изо дня в день. В то же время eBay избавляется от компании StumbleUpon, которую до этого компания купила у Гаррета. Гаррет ее выкупил обратно, чтобы опять стать CEO компании. А Трэвис и дальше хотел быть мистером Вульфом из криминального чтива и поводырем стартапов, сосредоточившись на инвестициях. Если он и готов был посвятить себя чему-то одному, то это должна была быть по-настоящему большая идея. А UberCab была всего лишь компанией по вызову лимузинов. В январе 2010 года они уже видят ее потенциал, но все еще не хотят заниматься компанией. В итоге они решают кого-нибудь нанять, чтобы тот человек управлял компанией. 6 января 2010 года Трэвис пишет один из наиболее известных твитов в истории компании. «Ищем предприимчивого убойного продукт-менеджера /биздева для сервиса на основе геолокации. Еще не запущен, большая доля, большие люди. Кого посоветуете?» Стоит заметить, что это настолько пространное описание, что в Кремниевой долине люди начали задаваться вопросом, кто такой Трэвис и что это за сервис. В ответ на твит 27-летний Райан Грифс из Чикаго, работавший в General Electric, отвечает тут же в Твиттере: «Вот вам подсказка, напишите мне email». К тому моменту у Райана Грифза уже была безуспешная попытка создать собственное социальное приложение. Также он прошел стажировку на тему развития бизнеса в сервисе геолокации Foursquare. И, по сути, для галочки и продвижения, Райан проходил тренинг по лидерству в компании General Electric. Он сумел достаточно заинтересовать Трэвиса для того, чтобы они встретились в кафе Soho в Нью-Йорке. Они проговорили несколько часов, и Трэвис показал прототип мобильного приложения. Через две недели Райан Грифс переезжает в Сан-Франциско, а его жена, преподаватель в школе, осталась в Чикаго до конца учебного года. Райан приготовил презентацию со своим видением развития сервиса, который после правок Трэвиса они презентовали Гаррету Кэмпу. В результате, через пару недель, Райан Грифф становится CEO компании UberCab. На первом этапе у компании даже не было офиса, и Райан работал из отеля и из кафе. Там же он начал заводить знакомства с местными предпринимателями. Одним из первых, к слову, было знакомство с Брайаном Чески, основателем и CEO компании Airbnb, с которым Райан консультировался по поводу переговоров о своей оплате в UberCab. Брайан позже вспоминал, что Райан описывал UberCab как Airbnb для авто. Еще позже Гаррет Кэмп пригласил в компанию своего сокурсника Конрада Виллана, и компания субарендовала комнату в офисе онлайн-тревел-стартапа Zozy, с основателями которого Гаррет познакомился через Twitter. Офис находился прямо напротив легендарного здания пирамиды Трансамерика в Сан-Франциско. Итак, Конрад Виллан работает с Оскаром Салазаром в Нью-Йорке и разработчиками в Мексике, а также с командой компании Mobly в Пало-Альто. Ребята надеялись запустить сервис летом того же 2010 года. В то же время Райан Грифс с Трэвисом Калаником, который на тот момент уже уделял по целых 20 часов в неделю компании, обзванивали и обходили сервисы лимузинов в Сан-Франциско, презентуя их владельцам UberCab, чтобы подписать их водителей на платформу. По словам Трэвиса, только треть звонков приводила к какому-либо интересу со стороны владельцев прокатов лимузинов. Неожиданно в мае 2010 года компания Mobly была куплена компанией Groupon и начала закрывать все идущие проекты для клиентов, что, конечно же, было катастрофой для мобильного приложения UberCab, которое компания разрабатывала. Гаррет с большим трудом уговаривает компанию довести дело до минимальной стабильной версии приложения, как для пассажиров, так и для водителей. В итоге компания согласилась, и в первую неделю июня 2010 года полноценное приложение для iPhone было официально запущено в App Store. На тот момент в приложении присутствовало всего 10 автомобилей. А ближайшим конкурентом по заказу машины с помощью мобильного телефона был сервис Cabulous, о котором речь шла в первом эпизоде. Именно в этот момент истории Райан Грифс и Трэвис Каланик встретились с основателями Cabulous, чтобы узнать, будет ли их компания выходить на рынок заказа лимузинов. Джон Волпорт, с которым встречались ребята, позже рассказывал, что встреча была приятная, пока он общался с Райаном и пока к ним не присоединился Трэвис. Джон не считал идею UberCab стоящей внимания, и Трэвис просто сразу в лоб спросил, будет ли компания выходить на рынок проката лимузинов. Джон считал, что водителям такси не понравится, если на той же платформе можно будет заказывать лимузины, по сути конкурентный сервис, и заверил ребят, что Cabulous будет работать только с такси. Он сказал, что ставки сделаны, и ребята сразу же ушли. Цены на проезд в такси жестко регулировались городом, чтобы даже бабушки могли позволить себе при необходимости доехать домой. Хотя проезд в лимузинах регулировался в гораздо меньшей степени, лимузин нельзя было просто поймать на улице, как такси, а необходимо было заказывать заранее. Как раз это и не давало лимузинам конкурировать с такси. В итоге, уже позже, Джон Волпорт понял, что компания UberCab размыла как раз это различие, практически позволяя ловить лимузины на улице с телефона, как такси, а не заказывать заранее. К тому же, компания использовала телефон как счетчик для оценки платы за проезд, хотя официальные счетчики в такси проходили специальную проверку и калибровались, чтобы исключить любые манипуляции с ценой. Через две недели после запуска приложения в App Store на сервисе в Сан-Франциско было все еще 10 авто и происходило всего 10 поездок за все выходные. Причем в основном заказы делали сами же сотрудники UberCab. Никто просто не знал про сервис. Пришел момент, когда компании понадобился капитал. В презентацию компания включает только одну цифру. Половина людей, зарегистрировавшихся на сервисе, использовали услугу хоть один раз. Ребята решили запустить процесс поиска инвестиций, обратившись к своему знакомому Навалу Равиканту, который как раз в 2010 году запустил платформу AngelList для инвесторов-ангелов. По сути, он собрал базу email аккредитованных частных инвесторов, а сама платформа позволяет мелким частным инвесторам, так называемым ангелам, объединяться в синдикат, чтобы собрать пул небольших сумм в один общий раунд инвестиций в стартап. Трэвис и Навал уже были знакомы. Трэвис до этого обсуждал возможность стать партнером в AngelList. Навал предложил ему испытать платформу, попробовав с ее помощью достучаться до топовых инвесторов. 17 июня 2010 года 165 инвесторам был разослан email, в котором говорилось: «UberCab – это персональный водитель для каждого. Мы решаем проблему недостатка такси с помощью вызова частного авто через iPhone или SMS». Также в этом имейле сообщалось, что Гаррет Кэмп был основателем и инвестором, Трэвис Каланик был мега-советником и в будущем станет инвестором этого пассивного раунда. А также Тим Феррис, известный автор и блогер, был советником и инвестором. Email также знакомил всех с Райаном Гривзом, CEO компании, который прошел стажировку по развитию бизнеса Foursquare. Суровая реальность венчурного инвестирования заключается в том, что инвесторы делают ставку на будущее, которое они не могут видеть. Позже Навал рассказывал, что 150 из 165 инвесторов, получивших email, просто не ответили. Один инвестор даже отписался от рассылки AngelList после этого имейла. Думаю, все 150, без исключения, несказанно сожалеют, что проигнорировали тогда это письмо. Помнится, когда компания Uber выходила на IPO, в Twitter было большое количество постов от инвесторов, которые отказались инвестировать в UberCab на ранней стадии и теперь посыпали голову пеплом. Они размещали скриншоты тех самых предложений инвестировать, которые они лично получили, но не посчитали компанию достаточно интересной. Одним из первых имейлов, которые получили ребята, был имейл от Билла Гёрли, которого я уже не раз упоминал, который внимательно следил за рынком такси и который в итоге достучится до Uber и станет будущим инвестором стартапа. Билл услышал, что ребята ищут инвестиции, и в июле 2010 года пригласил Трэвиса и Райана на обед, чтобы обсудить планы компании. Хотя он не мог уговорить партнеров своего фонда Benchmark инвестировать в такой ранний пассивной раунд, он хотел держать руку на пульсе и познакомиться с ребятами, чтобы быть инвестором в более позднем раунде. В итоге ведущим инвестором этого первого пассивного раунда стал Роб Хейс из First Round Capital, который инвестировал 600 тысяч долларов. Он, к слову, до этого уже инвестировал в стартап Гаррета Кэмпа Stumble Upon. Роб увидел твит Гаррета про UberCab и тут же отправил ему email. «Я готов участвовать. Что такое UberCab?» Гаррет отправил ему презентацию по email, и все партнеры фонда тут же единогласно поддержали инвестицию. Позже Роб рассказал, что он делал ставку на Райана Гривза и Гаррета Кэмпа. На тот момент он еще не знал Трэвиса Каланика, с которым познакомился только на первом заседании совета директоров UberCab. Среди тех, кто в итоге ответил на письмо Навала и выразил готовность инвестировать, был Крис Сака, который хорошо знал Гаррета и Трэвиса. Он видел, что у них вместе может что-то получиться, и инвестировал 300 тысяч долларов. Среди инвесторов был и Мич Капур, создавший в начале 90-х известный Lotus Notes. Он был злой на самого себя за то, что отказался инвестировать в Twitter, когда тот еще назывался Odeo. Он не хотел упустить еще одну возможность. До этого он также, к слову, уже инвестировал в Stumble Upon. В итоге он написал Гаррету, что он в деле, и дословно, что он убьет Гаррета, если тот не даст ему поучаствовать в сделке. Все это очень хорошо иллюстрирует, как инвесторы готовы инвестировать в уже успешных и знакомых им предпринимателей, в которых они верят, независимо от идеи. Также в раунд инвестировал Джейсон Калаканис, блогер, создававший медиа-стартапы. Он пригласил Трэвиса презентовать идею на своем ивенте для инвесторов в Сан-Франциско – Open Angel Forum. В итоге вместе с несколькими другими инвесторами он сразу же на месте выписал чек. Инвестором также стал Дэвид Коэн, основатель известного акселератора TrackStars в Колорадо. Причем он получил шанс инвестировать исключительно благодаря географической случайности. Райан Гривз летел через Болдер в штате Колорадо и остановился, чтобы встретиться с Дэвидом, ну раз уже по пути было. В итоге Дэвид выписал чек на 50 тысяч долларов. Сам Навал Равикант планировал инвестировать 100 тысяч долларов, но ждал окончания процесса подъема денег, чтобы не создалось впечатление, что он отдает предпочтение каким-то сделкам больше, чем другим на платформе AngelList. Когда Навал наконец предложил инвестировать, Райан сообщил, что в раунде уже все слоты заняты и нет места для еще одного инвестора. Навал с большим трудом уговорил ребят взять его 25 тысяч. На момент IPO компании Uber это была лучшая инвестиция Навала, которая в итоге превратилась в более сотни миллионов долларов. Всего раунд собрал 1,3 миллиона долларов при оценке компании в 5,3 миллиона. Несомненно, все эти инвесторы получили многие и многие тысячи процентов возврата на свои инвестиции. В итоге два предпринимателя, которые даже не управляют компанией, собирают раунд инвесторов суперзвезд. По сути, первый раунд UberCab – это список того, кто есть кто в Кремниевой долине. Теперь у UberCab есть деньги в банке, небольшой переполненный офис и даже продукт. Правда, еле работающий и с багами. Наконец, это все стало выглядеть как настоящий стартап. А инвесторы начали рассказывать про него своим влиятельным друзьям, и молва начала распространяться по Сан-Франциско. 5 июля 2010 года, сразу после Дня независимости США, издание TechCrunch публикует статью, в которой говорится про официальный запуск Uber Cab в Сан-Франциско. Статья описывала, как сервис снимает головную боль по вызову такси, и аргументировала, что лучше платить в 1,5-2 раза больше цены на такси за лучший сервис, чем постоянно иметь головную боль с такси. Тем более, что это все равно было в 2 раза дешевле традиционного заказа лимузина. Это был практически мгновенный продукт Market Fit, то есть совпадение продукта с потребностями пользователей. Сервис, который решал основную головную боль горожан с учетом наличия в городе всего 1500 официальных машин такси. Спрос просто зашкаливал. К осени 2010 года все жители Сан-Франциско начинают обращать внимание на сервис, который имел огромную виральную составляющую. Представьте, что ваших друзей подвозят к бару роскошный лимузин или большой черный седан. Конечно, вы сразу захотите узнать, что это за сервис. Водители лимузинов и седанов тоже были заинтригованы. Они начали сами появляться в офисе Uber Cab один за другим. Напомню, что их главной головной болью был простой и ожидание следующего заказа, где-то на парковке в аэропорту, например. Тут вы узнаете еще одну потрясающую историю появления человека в компании. Речь идет про Остин Гайд, которая в итоге нажала на кнопку того самого звонка на бирже New York Stock Exchange во время IPO компании Uber. На момент IPO она была наиболее долго работающим сотрудником компании Uber. По сути, она стала 4-м человеком в компании. Но у нее совершенно не та история, которая могла привести к такому успешному результату. В 2010 году она только закончила университет в Калифорнии в Беркли. В процессе обучения она брала очень долгий академический отпуск, чтобы побороть серьезную зависимость от героина. Когда она наконец справилась с зависимостью и получила образование, она была полностью раздавлена, без денег, оставлена на произвол судьбы и очень нуждалась хоть в какой-то работе. После того, как она получила отказ по вакансии баристы в местном кафе, она увидела твит одного из инвесторов в Uber Cab Джейсона Калаканиса. Он написал о запуске Uber Cab и о том, что компания ищет интерна. Остин нашла имейл Райана Гривза и отправила свое резюме. В итоге Остин присоединилась к компании как интерн отдела маркетинга. Причем тогда даже составление простого имейла у нее вызывало такой дискомфорт и неуверенность в себе, что она просила помощи и совета более опытных сотрудников. Райан Гривз вспоминал как-то, что однажды он ее инструктировал на лестнице перед офисом, и она расплакалась. Он не стал ее увольнять и дал время найти себя и почувствовать более комфортно в компании. В течение своего первого года она в конце концов поняла, что все вокруг на самом деле, как и она, не имеют никакого опыта. Все на ходу придумывают или находят необходимые решения. И это работает. После того, как Остин это осознала, она себе самой дала разрешение смотреть на проблемы под более креативным углом. В итоге она станет одним из важнейших руководителей на раннем этапе развития компании. В тот момент Uber Cab на своей шкуре прочувствовала реальные проблемы быстрорастущего маркетплейса. Ты практически всегда в дисбалансе. Либо слишком много предложения, но недостаточно спроса, либо слишком большой спрос и недостаточно предложения. Постоянно приходится кидаться из стороны в сторону, чтобы сбалансировать ситуацию. Компания наняла менеджера по привлечению на платформу водителей, но ничего не работало. Никто не справлялся с задачей. В конце концов, Райан увольняет менеджера и отдает эту задачу Остин Гайд. А в скорости она полностью взяла под контроль операции по привлечению водителей, став первым успешным менеджером по работе с водителями. После этого она решила инспектировать авто, которые регистрировались на платформу, на соответствие высоким стандартам Uber Cab. Напомню, что в то время это был сервис дорогих, престижных лимузинов и седанов. Еще позже она решила, что водителей необходимо тестировать на базовое знание улиц и географии города. Это было еще до того, как пассажир мог на карте отметить свое местоположение. В итоге, еще позже, Остин Гайд возглавила команду запуска сервиса в городах и лично руководила запуском почти в каждом городе мира, где существует Uber. Совершенно потрясающая история. На этой позитивной ноте я заканчиваю второй эпизод серии про историю компании Uber. В этом эпизоде вы узнали про создание первого прототипа сервиса, первого CEO компании, поиск первых инвестиций, запуск сервиса в Сан-Франциско и историю Austin Guide, которая стала одним из ключевых менеджеров компании по работе с водителями и запуску сервиса в новых городах. Дальше все будет намного ярче. Компания столкнется и будет бороться с сопротивлением таксистов городских властей. Все самое интересное только-только начинается. Не пропустите следующий эпизод. Огромное спасибо за ваше время и внимание. Подписывайтесь на Биз в любом приложении для подкастов, которое вам нравится, а также на каналы Биз в YouTube и Telegram. Ставьте лайки в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter. Социальный хендл подкаста во всех сетях – Рост на Биз. Не забывайте делиться информацией с друзьями. Удачи!